От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
А вот и мы.
Да уж, вернулись мы в эфир. И у нас второй час, тоже час путешественника. В гостях у нас директор пир-центра, основатель пир-центра Владимир Орлов. Володя, здравствуй.
Здравствуйте.
Причем говорить мы сегодня будем не о ядерном нераспространении, где наш гость, пожалуй, что лучший специалист в стране на эту тему. И говорить с ним можно бесполезно, просто чего он только не знает. Но другое дело, что тема «Вечер, пятница». Чего нам настроение портить?
И он на улице сказал, серо.
Да, ну, действительно, скоро зима. А так получается, что он большой путешественник. И путешественник по местам, где далеко не все бывают, не говоря о том, что знать эти страны. Вот на нем тут нынче веселая соломенная шляпа, разрисованная названиями всяких мест, где в этот и предыдущий, как я понял, сезоны он носился. И говорим мы про Меланезию, про Океанию, про редкостные места, куда, кроме Володи, из моих знакомых мало кто добегал. Я вообще не очень понимаю, как туда из России попадают.
Ну, Жень, во-первых, я думаю, из России можно теперь попасть в любую точку мира. Главное – захотеть, да?
Даже внутри России можно попасть.
Про внутрь России тоже можем поговорить, потому что мы начнем и закончим, наверное, Океанией. Но надо сразу сказать, что ничего краше России за свои поездки я не видел. И вообще-то, уезжая в Меланезию, мне всегда хочется вернуться именно в Россию и добраться куда-нибудь, вот самые лучшие, наверное, места, где-нибудь в Забайкалье, поставить палатку и глядеть на горы, на тишину, долины потрясающие вокруг Байкала.
Ну, ты просто ездишь не туда, где стоит очередь из нескольких тысяч китайских туристов по накатанному и наезженному.
Я вижу и китайских туристов тоже, и, кстати говоря, и в океане я их уже вижу, и понятно, что их просто даже численно больше, чем российских. Но меня эти китайские туристы, если честно, не смущают. Как когда-то очень хорошо Путин сказал, когда ему наши священники пожаловались, что много чего-то китайцев понаехало на Дальний Восток, он хорошо сказал. Они говорят, что с ними делать? Он говорит, крестить. Ну, собственно говоря, китайцев...
Ну, логика, кстати, вполне понятна.
Китайцев, я думаю, нужно приветствовать, что они приезжают и смотрят нашу страну. Ну, туристы это бывают очень сложные. Ну, и когда-то россияне-то тоже где-то были сложными туристами.
Да им просто надо правила рисовать заранее, до того себя поведения, и все.
Абсолютно.
И добиваться их исполнения.
И зарабатывать на них, а не как бы обеспечивать отток денег в сам Китай. Вот и все. И пусть приезжают, и пусть стоят в очередях, хоть в Мавзолей, хоть на озеро Байкал. Почему нет?
Слушай, кстати, действительно, Мавзолей, как крупнейший туристический объект столицы, обеспечит себе бессмертие таким образом с китайцами.
1,5 миллиарда в очереди.
Но до Байкала как раз и растянутся.
Растянутся нормально, пусть приезжают, как бы все флаги гости к нам, но что, мы перемещаемся в Океанию, я так чувствую.
А куда?
Но дело в том, что мы с женой проделали кругосветку. То есть вот если есть понятие кругосветка, это то, чему мы решили посвятить несколько месяцев своей жизни. И мы двинулись тут в те части мира, которые, наверное, действительно наименее достижимы, и которые мне всегда с детства хотелось посмотреть. Это Полинезия, в которой я уже до этого бывал, но там тоже разные уголки есть, и Меланезия. Это южная часть Тихого океана. Это то, что вообще-то называется Океанией в таком классическом нашем понимании географии. Это те части атласа мира, которые обычно, ну, куда-то вот они загнуты, вот вы смотрите, и вроде то ли есть эта часть воды с какими-то точками суши в ней, то ли ее просто нет. Но я знаю, Жень, что ты вот рос на книгах Дарла.
Ну, в том числе, то есть я, по крайней мере, представляю себе, как называются эти места, потому что на глобус смотришь, огромное сине-голубое пятно и куча мелких точек островов, иногда с закорючками атоллов коралловых.
Вот, я, собственно говоря, Даррелл туда как раз не путешествовал, но я вырос на книгах тоже Даррелла о путешествиях, о Камеруне, вот, и «Гончие Бафута», и много других замечательных книжек, которые, ну, мне просто показали возможности, что нужно смотреть мир, какой он есть, да, не каким мы хотели бы его видеть. Добраться в океане можно, если особенно вы взяли билет от города Лос-Анджелес. Это наиболее удобный способ туда, с позволения сказать, залететь. И дальше вы уже движетесь, можно так сказать, в сторону России. Но, правда, от России вы еще очень и очень далеко, в каких-то совершенно часовых поясах, которые вы только, наверное, гипотетически представляете. И первая точка, как вы можете в океане оказаться, это Полинезия, и это, ну, есть такой остров Таити, да, известный у нас по мультфильмам, поэтому неизбежно, когда мы из Лос-Анджелеса садились в самолет, если сказать, отчаливали, то образно только. Естественно, все говорили, да нас и здесь вроде неплохо кормят.
Ну,
и в Москве неплохо кормят,
конечно. Знаменитый.
Чего на Таити? Вот надо сразу сказать, что Океания интересна почти вся, она потрясающая совершенно, тысячи островов, но не Таити. И вообще для тех, кто хочет в тех краях оказаться, есть очень простой рецепт – обходить стороной столичные острова. Вот там, где находится столица, лучше не надо, лучше пересядьте на другой самолет, сядьте на лодочку и дальше куда-нибудь гребите в правильные места.
Ну, ты долетел на Таити, Попеи-то, ну, хорошо, Франция, дико провинциальный кусок Франции с некоторым элементом местного колорита. Но чуть в сторону-то там уж совсем океане.
Вот, и нужно обязательно чуть в сторону, потому что рядом с Таити там будет красивое море, там будет явно преувеличенный по своей раскрутке Бора-Бора или Пора-Пора, как вообще он должен правильно называться, Пора-Пора. Вот, но я думаю, пора двигаться в другую сторону.
Ну, и реклама, дорогущие отели, все.
И ничего, кроме отелей особенно, нет, потому что хочется-то чего смотреть в океане, вот зачем туда ехать? Ну, отели, друзья мои, можно и на Мальдивах посмотреть.
Но они во многом одинаковые, да, вообще по всему миру, вот эти отели.
Конечно, они шикарные, они такие вроде бы праздничные, они стандартные. А хочется смотреть, как живут люди, и как живут люди, не обслуживающие туристов, а как живут полинезийцы. Потрясающий народ, разбросанный от Гавайев до Новой Зеландии, до острова Пасхи, или Рапануи, как он называется. То есть, это огромный треугольник в Тихом океане. Очень интересная культура. Ну, наверное, очень далекая для нас культура с их умением быть расслабленными, спокойными. Иногда, наверное, нам покажется, что им вообще на все наплевать, а может, оно так и есть. И чтобы это проверить, мы пошли на сухогрузе. Вот мы от Папеэте сели на сухогруз в направлении Маркизских островов.
Слушай, тип путешествия характерный до времен Жюля Верна. Ну, попутный грузовой корабль.
Не открою большого секрета, сказав, что это было наше свадебное путешествие. Вот, и мы решили, что на сухогрузе, наверное, нам будет повеселее. Правда, сухогруз поделен напополам. Вот половина этого сухогруза – это сухогруз. Мы развозили товар для жителей отдаленных островов французской Полинезии, прежде всего вот как раз Маркизских островов, островов архипелага Туамоту тоже. С другой стороны, частично это, конечно, каюты вполне комфортабельные, на которых были люди, которые, наверное, как и я, как и мы, хотели посмотреть мир, какой он еще остался.
А в пути кормежка-то хоть такая нормальная?
С этим проблема, Женя. Кормежка там слишком хорошая.
А,
да,
поэтому... На сухогрузе,
да.
Это, видимо, такой странный сухогруз.
Ну, он хороший. Нормальный сухогруз, и как, в общем-то, многое сейчас в Полинезии, это нас хорошо закольцует с началом нашего разговора, вообще-то вот этот сухогруз, он сделан на верфях Шанхая. Принадлежит он французско-полинезийским китайцам. Идет, конечно, под французским флагом и с французскими винами. Вот, значит, полный вперед разгрузили какие-то холодильнички местным жителям, загрузили у них лимоны, другие фрукты тропические и пошли дальше. А почему маркизы? Потому что если посмотреть на карту Полинезии, то в принципе ничего более отдаленного, чем Маркиз, почти нет. Есть только остров Питкерн, но он в другую сторону, это, наверное, уже следующее путешествие. Вообще страна называется Хенуа-Энана на местном маркизском языке. Там, конечно, говорят по-французски, и Франция своей, значит, жесткостью метрополии, реально колониальной вот такой силой, нанесла серьезный урон местной культуре, но местная культура все-таки сохранилась. И вот эта страна, которую на карте называют Маркизы или Маркизские острова, а местные жители называют Хенуа-Энана, это вообще в переводе от страна людей. Это очень интересно, страна человеков.
Потому а все остальные, что... соответственно, не люди.
Не, для них, не, да? Не совсем так. Местные жители долгое время были в такой изоляции, многие века, что они были убеждены, что нет больше никого, кроме них, на всей земле, на всем земном шаре.
Какой, наверное, был для них сюрприз, когда пришли французы?
Был сюрприз, когда сначала испанцы туда причалили, а потом уже пришли французы. И, конечно, тот сюрприз, который они расхлебывают до сих пор, безусловно, теряя свою культуру. Но, тем не менее, я думаю, что если вы хотите посмотреть полинезийскую культуру, начиная от капищ, традиционных мест жертвоприношений, до скульптуры, до деревянной скульптуры, то это вам на Маркизы тогда. Там 6 обитаемых и 6 необитаемых островов.
Все атоллы или есть вулканические?
Нет, там как раз атоллов нет. Атоллы – это на Туамото, вот когда ты туда идешь, Факарава, Рангероа. Вот это потрясающие атоллы, да, то есть затонувшие вулканы, которые краешками своими образовали вот этот вот такую красивую лагуну, вы в нее проходите. Нет, но...
Вот просто когда ты говоришь деревянная скульптура, да, ну что растет на атолле, кроме пальм? Ничего.
Ничего.
А вот на вулканических там уже все.
Там... потрясающая растительность. Друзья мои, там нет почти белоснежных пляжей. Кто любит белоснежные пляжи, вам не туда. Кое-что есть. Но в основном, да, это действительно камни, скалы, потрясающие пейзажи, в основном такого фаллического свойства. Поэтому многие заливы там называют, например, залив девственниц. Да, вы видите вот такие вот возвышающиеся кругом скалы, фаллосы. И, собственно говоря, искупаться-то особенно негде, чтобы вот так на пляжике понежиться.
Прибой.
Прибой.
Акулы.
Ну, кое-где есть, да, я лично не сталкивался, вот кому-то, наверное, там зубы подпилили, чтобы не кусало особенно.
Ну, поэтому ты здесь и сидишь.
Поэтому мы можем, Жень, сейчас хорошо здесь поговорить, но это нужно идти в поход с рюкзачком, рюкзак за спину, и вверх сначала по горам, потом вниз по горам, и так из долины в долину, вот если... наши слушатели знают Альпы, знают Швейцарию, например, нечто похожее. И, соответственно, каждое племя на Маркизах, оно было очень изолировано. То есть это вот не атоллы, как ты говоришь, да, когда, ну, блин такой, да, то есть все видно, пальмы, все просматривается, все пропекается солнцем, и, ну, если уж тебя захотят съесть, то тебя точно съедят. То там в каждой долине ты мог укрыться, в каждой долине свое племя, очень мало общавшееся между собой, а если общавшееся, то в основном для целей, значит, умыкнуть невест или найти наиболее, глазастого, наиболее рукастого, его замочить и стать еще более глазастее, более рукастее. В этой связи...
А это с каннибализмом или все-таки без? Просто прибить, и тебе приходит лучшее свойство соседа.
Отличный вопрос, потому что вообще его задаешь каждый раз, вот там находясь, особенно...
Там съедят, не съедят.
Да, как? В местах, где, собственно, вот ты видишь, где были жертвоприношения. Значит, сразу скажу, жертвоприношения всегда человеческие там были. То есть приносить в жертву там какую-нибудь собачку, собачка-друг, не надо, ее тоже можно съесть потом, да, но это не некая сакральная вот такая жертва.
Ну, человек не всегда друг, это каждый скажет, а редко кто.
Абсолютно, иногда, да, вкусно, да, полакомиться, но на самом деле вот Высоцкий с его «Почему аборигены съели Кука» приходит там в голову все время то, что вообще-то он очень точно описал, что происходило. И вообще Высоцкий бывал в тех краях, поэтому с Мариной Влади, поэтому, вероятно, он действительно, ну, надо сказать, исследовательски подошел к сюжету своей песни, да, как «Если любят, так съедят». Вот, наверное, это квинтэссенция такая. Вот если видишь, что выдающийся там какой-то метатель копья, пробираешься в другую долину, и его хорошенько камешком, значит, тюкаешь, и съедаешь его руку. Не надо есть всего. После этого проходишь целый очищающий обряд, может быть, целый месяц. Но зато потом в себя вселяется мана. То есть вот эта вот сила ушедшего тобой частично съеденного, которого ты победил, и твое копье теперь будет еще более метким, и твоя рука еще более сильной. Ну и так далее. Можно продолжать. В общем, каждый съедал, что нужно. И я думаю, что последние уже там несколько поколений, конечно, ну, вегетарианство, французская кухня, да, торжествует. И каннибализм, ну, я бы так сказал, не присутствует.
Да. С другой стороны, это мне... дает некоторое основание для понимания того, что происходит в наших творческих союзах. Потому что вот не случайно гонка за лидером, чтобы его все затоптали. И, ну вот в переносном смысле, но все-таки съели.
Абсолютно. Я думаю, что вообще это, видимо, вот инстинкты. А там все это наблюдаешь. Вот приходит внучок, рассказывает тебе про своего дедушку. Вот, говорит, мой дедушка очень любил вот этого новозеландца, да, вот в таком частично жареном виде, потому что новозеландец был очень талантливый. Вот показывает череп тебе этого новозеландца, который дедушка...
Тщательно и любовно сохраняемый в семье?
Обязательно. То есть вот сохранение черепов...
Какая прелесть.
Да. Надо прямо сказать, что...
Пробирает дрожь.
Да никакой дрожи не пробирает. Mm? Это интересное знакомство с историей
тебя полюбит.
И традициями. Люди приветливые, налицо ужасные, добрые внутри. И вообще улыбчивые, хорошие, гостеприимные. Только надо всегда этим людям сначала протянуть руку, чтобы... Люди эту руку не съели, а пожали. Они видели, что ты пришел к ним без копья, без ножа.
В прямом смысле
слова «пожать
просто
руку».
Просто потянут.
Просто, да. И люди очень любят пожимать вам руки. И в Полинезии, и в Меланезии еще больше это встречал. И чувствуют, что ты к ним пришел без задней мысли. И вообще сочетание вот этой вроде бы кровожадной традиции с такой... хорошей наивностью, да, не будем говорить, что они какие-то там дурачки, но с хорошей наивностью, с добротой, с добродушием. Это очень подкупает. Надо сказать, что когда мы ездили с острова на остров, конечно, интересно было на маркизах посмотреть могилу Гогена. Да? Но кто ж не хочет на острове Хивауа посмотреть могилу Гогена? Все знают, что он где-то похоронен в Полинезии. Но мало кто знает, что он похоронен как раз на Маркизских островах. Многие думают, что на Таити. На Таити он действительно жил какое-то время, потом уже в последние свои годы перебрался на Маркизы. Ненавидя католическую церковь, тем не менее, купил именно у католической церкви участок, где построил свой дом. Вот очень интересно. В могиле, мы были на этой могиле, в могиле нет Гогена. Его прах развеян по острову. Но это было связано именно с тем, что он ненавидел католическую церковь, что он боролся с ней. И там нет ни креста, ничего на этой могиле. И местные жители не воспринимали Гогена как, я не знаю, там, пиар-агента Маркизских островов. Да? Они не воспринимали Гогена как человека, заботившегося о них. Они воспринимали Гогена как кого-то скандального, такого часто напивавшегося, приезжавшего к ним туда за удовольствиями.
Сделаем чуть небольшую паузу, у нас реклама новости, мы вернемся.
От трех до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы в эфире, Евгений.
Мы, как вам кажется? Вроде бы вернулись, и мы возвращаемся в Полинезию с Владимиром Орловым. Перед тем, как нас новости выбили из эфира, мы говорили о могиле Гогена, и при этом вполне с неожиданной точки зрения, потому что, ну, у нас картины его более чем популярны, в музеях, в Эрмитаж заходишь, смотришь на это одними глазами, выясняется, что на острове соседи видели его совершенно другим человеком.
Да, видели буяном, человеком, который, судя по всему, не интересовался особо местной жизнью. Да, на острове есть его потомки, которые совершенно на острове Хивауа, в Маркизских островах, во французской Полинезии, которые, тем не менее, совершенно не хотят его вспоминать, не хотят, хотя, наверное, могли бы зарабатывать на рассказах о его памяти, потому что считают, что это был нехороший, недобрый, не думавший о местных человек. Для меня это было, конечно, может быть, не полное откровение, но, тем не менее, вот в таком повороте это было неожиданно. Надо сказать, что примерно в эти же годы в Полинезии жил и умирал другой довольно известный европеец, который везде в Европе известен как RLS, ну, мы его знаем
Стивенсон,
как Роберт Льюис Стивенсон, конечно, и было это на острове Уполу, в том, что сейчас называется государство Самоа. На его могиле я тоже побывал. То есть вот у меня было такое путешествие, конечно, не к европейцам, а к полинезийским корням. Самоа – это тоже Полинезия. И, я бы так сказал, наиболее традиционная Полинезия. И Роберта Луиса Стивенсона там, в отличие от Гогена в французской Полинезии, там боготворят.
Тут совершенно разное.
Люди, местные жители, читают его стихи, плачут, говорят, мы не можем часто их читать, потому что это нас так задевает
за душу. Почему такая разница?
Потому что Роберт Льюис Стивенсон, когда приехал на Самоа, думал не о себе, вел себя очень уважительно к местным жителям, писал статьи, которые защищали униженных и оскорбленных, а Самоа тогда была немецкой колонией. Он восстал против немецкой колониальной администрации, за что ему тоже было несладко, и попросил похоронить его на вершине горы на острове Уполу, что как раз местные не только с почтением сделали, но и теперь приходят на эту вершину, к этой могиле, просто побыть со своим туситалой, со своим учителем. Времени-то прошло уже ого-го, больше века, а люди до сих пор считают, что был мудрый, заботливый человек. То есть некий такой антигоген.
Слушай, заметь при этом, Гоген писал картины, пожалуй, что наиболее известные, это «Ровно из Полинезии».
Конечно.
У Стивенсона книги были вообще не про это.
По крайней мере, мы не знаем книг про это. Он писал про Полинезию,
угодно.
Но сугубую публицистику. Он не писал художественной литературы.
И при этом
да?
Вот тебе
и при этом
наследие.
Отдал людям вот такую свою заботу, видимо, последние годы своей жизни. Кто-то считает, что он умер от чахотки, он умер всего-навсего от инсульта. И похоронен там в своих сапогах. Его похоронили в могиле, потому что он завещал, наверное, несколько экстравагантно. Все-таки он сказал, на этих сапогах есть земля Самоа. И вот я хочу быть в земле Самоа, но в сапогах, хранящих эту землю, по которой я ходил. И местные тоже это очень ценят. хотя и пришлось им его хоронить, высоко-высоко поднимая гроб, но они скликнули всех своих знакомых, родственников и тащили гроб до вершины, чтобы там захоронить. Вообще, если кто-то хочет сравнить острова Полинезии по части культуры, то, наверное, я бы посоветовал поехать именно на Самоа, потому что это вообще страна деревень, страна, где наибольшим образом сохранилась традиция полинезийская, культура деревень, культура жизни. Кругом-то в основном колонии. И вот та же французская Полинезия, о которой мы только что говорили, Маркизские острова, это колония Франции. Заморская территория. Чтобы туда приехать, вам нужно сначала прийти, представьте себе, в посольство Франции в Москве и получить, даже если у вас есть шенгенская виза, какая бы она красивая ни была, вам нужно отдельно получить визу заморских территорий. То есть у вас будет стоять Полинези Францез, французская Полинезия. Это не так сложно сделать, но, тем не менее, вы чувствуете некое дыхание метрополии.
Да, колониальность.
Вы приезжаете. Это не та колониальность, которая должна вот так вот радовать вроде бы, да? Она, к сожалению, во многом удушала местную культуру. До 1977 года жители французской Полинезии не могли изучать свою историю в школах. Им это запрещалось. Их наказывали за это.
Ну, я помню издевательские на эту тему статьи про учебники «Наши предки были белокурыми галлами».
Примерно.
Какие галлы?
Примерно.
Гаяна.
И, к сожалению, это, конечно, наложило серьезный отпечаток на современность. Да, вы видите там, наверное, супермаркеты получше, чем где-то в Океане. Но это та же гамбургерная культура, только, наверное, это не гамбургер, а амбургер или что-нибудь еще, багет, вот, которую вы видите и на Гавайях, когда вот, метрополия как плющом оплела культуру нации и вроде бы что-то новое привнесла, а на самом деле, к сожалению, во многом удушила историю. Но само, слава богу, это не так. Немцы не успели, пришедшие потом новозеландцы и не захотели, они там слишком короткое время были, и самоанцы смогли сохранить свою замечательную собственную культуру, в том числе и культуру управления. Вожди там избираемы, по два вождя на деревню. Глава государства там тоже избираемый, но из числа в основном вот этих вождей. То есть, конечно, система некая такая прямая демократия, но своеобразная, с некоторым полинезийским уклоном. Есть практически только один город, это Апиа, он прекрасно описан у Сомерсета Моэма, и вы можете там побывать в гостинице Эгги Грейс, где Моэм останавливался, и где вообще-то был изобретен коктейль Bloody Mary когда-то. Вот. Но на этом город заканчивается, и вы попадаете в царство сотен и сотен деревень, где главный вообще-то житель – это свинья, потому что все крутится вокруг свиньи. Если у вас есть хорошая свинья, у вас будет и хорошая жена, потому что вы тогда эту свинью, значит, семье...
Поменять будущее, можно, да?
Поменять, и можно очень хорошо же поменять.
Одна свинья или...
Это по обстановке, но, в общем, одна свинья – это уже серьезный аргумент.
Mm-hmm.
Да, но откормленная должна быть хорошо. Вот, свинья, переходящая дорогу, в общем, это почти предмет культа.
Прошу прощения, нужно сделать паузу.
Вести ФМ.
А вот и мы.
А культа в чем?
Да.
Свинья, переходящая дорогу. Ну, такой дорожный знак, что ли, или, прости...
Нет, культ достатка, культ благополучия. Нет, не то, что ей там...
Автомобили нравится. Ездят?
Ездят.
А что, если столкновение, не дай бог, свиньи с машиной?
Плохо. Машине будет. Вся деревня выйдет...
И побьет, да?
Замочит.
А, просто тебе разбить. А водителя?
Ну, можно и камнями тогда, потому что на свинью покусился.
Страшное дело.
А мы не знали, да? Я знаю, есть вот в Индии с коровами, да, обстоят дела.
Нет, тут, видимо...
Почти что так, потому что свинья и кормилец во многом, но и источник вот такого обмена натурального.
А свиньи-то какие? Черные, бурые...
Пятнистые.
Ага.
Больше того, есть свиньи, которые питаются устрицами. Свиньи устричные. Они ходят... Ну, это же острова.
Это
ну,
наглость в общем, просто какая-то.
Свинья, конечно, питается чем угодно, да. Но устрицами.
Свинья ходит по берегу, и пятачок у свиньи, как устричный нож. Она вскрывает устрицы, и, в общем, губа не дура. Вот, значит, дюжинку-другую принимает.
Нет, ну у нас тоже, конечно, в ресторанах можно встретить. Чисто свиньи над устрицами сидят, особенно если биографию знаешь, но не до такой степени.
Но в ресторане у нас пока еще не встретишь свининку, которая будет с легким устричным вкусом. Для этого езжайте на само.
Уж подозреваю, что никто не откармливает устрицами никакую свинью нигде.
Да, там самообслуживание.
Ну, опять же, там дикие устрицы, то есть это просто вот...
Я думаю, что как бы это вполне хороший вариант, так же, как там одни из лучших лобстеров, которые тоже можно попробовать.
При этом острова тоже вулканические?
Само это тоже вулканические острова, очень красивые сами, это несколько островов, но там малый остров, это Упулу, там расположена столица, но это тот редкий случай, когда на столичный остров можно и нужно приезжать, он не загажен и не испорчен. Второй большой остров – это Саваи. И совсем немного других островов. То есть это очень небольшое государство, где, кстати говоря, очень туманное представление о нашей стране. Туда мало ступает нога русского человека. Кстати говоря, возвращаясь к французской Полинезии, представьте себе, что Россию там знают очень хорошо. Вообще вы едете когда по океане, где-то Россию знают прекрасно, где-то Россию знают... Туманно.
В Полинезии-то французский, прости, откуда?
В основном хорошо знают Россию юноши, потому что я встречал полинезийцев, которые выходили ко мне, скажем, на острове Фатухива, вышел Габриэль, сказал, я Гаврила, давай споем сейчас песню и «Ксюша, Ксюша, Ксюша», «Юбочка из плюша». Понятно, мысль?
Ты Вознесенский написал стихи, ну, да? То есть грамотный человек.
Нет, человека Пастернака мне потом читал, но главное все-таки была Ксюша. Интернет, друзья мои, объединяет, и Полинезия, и Тюмень оказываются близки. Габриэль мечтает выбраться из своей полинезийской дыры, из всех этих бора-бор. Он мечтает выбраться в Тюмень, Ксюше. Но, конечно, есть и Наташа во Владивостоке. То есть вот если мы думаем, что наши девушки могут там что-то думать о теплых морях и о Таити-Маити, то представьте себе, что на Таити юноши думают, как бы в Тюмени пожить.
У меня есть, как у человека, бывшего в Тюмени, ощущение, что, повидавшись с Ксюшей, ему придется вести ее обратно.
Ничего, Ксюша согреет в Тюмени, я там тоже был. Ну что, в Тобольск переберутся, хорошие места, все правильно.
Ну да, в тепло, в Тобольск.
Да, конечно, а под гнетом французской метрополии там безработица и прочие всякие досадные вещи.
Не, бывают разные чудеса. Я помню египтянина, который женился на Валдае, у нас с этим все хорошо всегда. Бывает разное.
Все нормально.
Но насчет Полинезии ты, конечно, удивил сильно.
Вот, поэтому новости о России, изучение русского языка, оно вполне хорошо там происходит. И даже русский мир там не нужен.
И интернет хорош?
А?
Интернет хорош вообще?
Интернет труден. Вот, где-то приходится, можно сказать, зубами держать вот этот интернет. А где-то я просто сказал, что я на кибердетоксе и не проверял, честно говоря. Я думаю, что это вообще самое здоровое состояние, когда вы путешествуете.
Конечно.
Отключитесь от интернета, общайтесь с людьми.
Ну да, ты сидишь посредине Тихого океана, но бог с ним, с интернетом.
Да, а пусть эти люди в какой-то деревне, которые сидят там в одной набедренной повязке рядом с тобой, они-то включили свой мобильничек, и, значит, там чего-то шарят в интернете. Но ты как бы чувствуешь себя более здоровым в этом смысле.
Ну, им скучно, видимо, в конце концов. Раньше-то они в Тюмень добраться не могли.
Да, теперь понятия о мире у них расширяются. Абсолютно.
Я себе представляю, насколько это экзотично. На самом деле, сколько туда долетать?
Но...
По часам.
Если считать, сколько до Лос-Анджелеса лететь, наверное, 13 часов у нас туда Аэрофлот летит, если
ну,
я правильно помню.
Это первый этап.
Потом, да, по ПЭТ всего-навсего 8 часов. Это ерунда.
Ну да,
после... ППТ, прямой рейс. Да, а потом 6 суток на корабле вы объезжаете Маркизские острова. Но если вы хотите прямо туда попасть, то можно пару часов. Потом вам на само прямо не добраться. Вам нужно лететь через Окленд, через Новую Зеландию, или как она правильно называется, Аотеароа, страна Большого Белого Облака. И вы летите уже тогда на само, а там уже считанная ерунда, 2 часа, 3 часа. Вот вам все временные расстояния.
Ну что ж, мы были в океане вместе с Владимиром Орловым. Огромное спасибо, Володь.
Спасибо.
Это было чертовски интересно. До следующей недели.
До свидания.
До свидания.
От 3 до 5.